то я могу сказать о валентинском кардинале. Ну, вообще-то говоря, он старше меня на 13 лет. А сейчас я уже старше его на 5 лет. Он умер в 81-м, им был 81-й год, а мне уже 86-й. Так что мы немножко поменялись роли. Я принадлежу к числу, по-видимому, первых учеников Валентина Фридановича. Он только что приехал из Киева, жил, по-видимому, лет 30 с небольшим. Он где-то работал в системе Никитора Неона, вообще Академии наук. Был еще совсем молодым ученым. За его плечами, правда, была одна работа, посвященная диалектике классической философии. В Киеве она была издана. У нас он был семинаром. А Валентин Фридманович является учеником, по-видимому, любимым учеником украинского академика Гилярова. У Гилярова было что-то общее с Валентином Фридмановичем. И я усматриваю это прежде всего в разносторонней эрудиции того и другого. Я даже о Гилярове написал небольшую заметку в философской энциклопедии. Впоследствии он дожил до Отечественной войны. Он был потом академиком Украинской академии наук, академиком, который создал Валентин Иванович Вернадский. Значит, он там получил вероятно апробацию из его стороны. Я как-то спрашивал Валентина Фридмановича, как он, какие у них были взаимоотношения с учителем. Тот мне сказал так очень скромно, что он к нему относился очень положительно. Ну, по-видимому, он не считал нужным, так сказать, разобраться. Ну, у Гилярова ведь есть, он занимался и греческими софистами, у него есть две хорошие работы о софистах и софистике. Он очень интересовался и современной западноевропейской литературой. У него есть несколько работ, связанных не то с химией, не то с областью близкой. Этим словом он вот обладал такой... Да, и кроме того, он один из первых философов дореволюционных, который хотел, так сказать, заниматься и проблемами диалектического материализма. У него есть несколько, я не знаю, опубликовано или нет, но, во всяком случае, сведения о том, что он в этой области работал, сохранились. Но вот одно нечто подобное меня всегда поражало и Валентин Фернандович. Он чрезвычайно разносторонне образованный человек и многими областями, во многих областях работал активно и, так сказать, на, как говорят французы, коммерфо. Ну что вот, я хотел бы тут отметить. Ну, как известно, он был один из первых нас, кто стал заниматься формальной логикой после того, как мы его упразднили. Вместе с очень небольшим числом. Он и написал учебник формальной логики, много занимался законами этой логики. Вы, мало кто знает, что он страстный музыкант. Он не пропускал ни одного значительного события в консерватории в этой семье. Я помню, он даже как-то сказал, что я больше с вами не могу говорить, я опаздываю на концерт. Он занимался астрономией. Он купил специально, где он там раздобыл, я не знаю, купил подзору этот самый телескоп домашнего производства. Он даже выписал за границу и серьезно этим занимался. Ну и, конечно, он был прежде всего в области истории и философии. Мало кто знает, что он принимал активное участие в литературной жизни тех времен. Я, во всяком случае, хорошо помню сейчас конструктивную фотографию литературной группы конструктивистов, так называемых. Там была Вера Гринберг, там был Корней Зелинский, и рядом с ними, в качестве, наверное, теоретика этой группы, был Валентин Фернандес. Достаточно того, что я перечислил, чтобы вы могли себе представить, что это, да, у него есть много работ, посвященных, еще его студенческая работа, за которую он получил какую-то медаль или отличие по конкурсу, это по философии Льва Николаевича Толстого. У него есть, известные монографии, большая книга о Декарте, всем известная монография, которая, правда, получила в свое время разгром со стороны современников, а теперь ценится на вес золота, я имею в виду марксизм и буржуазный историзм. Что касается его научной деятельности. Они предполагали, для того, чтобы правильно быть оцененными, предполагали уже достаточный уровень знаний у слушателей. Вот этот профессор, который не чувствует аудитории, но прекрасно чувствует тот материал, о котором он говорит речь. Даже когда вы читаете его работу, вы видите, что все это очень литературно, очень грамотно, очень аргументированно, понимаете, сделано. Но мне казалось всегда, что он не имеет в виду прежде всего своего слушателя. Вот у вас есть профессора, я не буду говорить, какие. Это недостаток, это просто структура такая психологическая. Это у меня, например, прямо противоположно. Я, например, не могу, когда я не знаю, достоинство это или недостаток, это его ракурс, так сказать, как преподавателя. Что же могу сказать? Да, он очень чувствительно относился к людям, которые и к тому же лучше. Он их немножко недолюбил. Понимаете? Мы очень хорошо знали друг друга, он был со мной совершенно откровенно. Ему не нравился и в том, и в другом дилетантизм. И такое, понимаете, я не могу сказать, как это так вот относительно Ивана Капитоновича, но карьеризм, что ли. Вот это приспособленчество. Сам он очень много терпел от того, что он не приспосабливался всю свою жизнь, понимаете? И поэтому как-то не мог относиться к ним совершенно, так сказать, позитивно. Но я и сам знаю. Уровень Дыника, скажем, понимался, так сказать, на более высоком уровне. А потом, когда я уже стал другим существом, я понял, что это действительно люди не такого сорта. Что я могу еще вам сказать? У меня были с ним лично, кроме того, что он меня когда-то, когда я кончил университет, он меня рекомендовал в энциклопедию. Он был моим оппонентом по моей кандидатской диссертации, еще до войны, защищенной в 40-м году. Он меня рекомендовал в докторантуру Института истории Академии наук. Я одно время решил быть историком. Я по профессии историк и философ. Когда-то, когда я был студентом, философский факультет был отделением исторического факультета. И это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что мы все получили очень хорошее
историческую подготовку. А вот современные тела, в разговоре мы часто ходили, мы жили примерно в одном и том же районе из института философии, шли пешком, и он мне постоянно, так сказать, вот, конечно, у Ивана Капитоновича было много от белячества такого, понимаете? Но почему он вдруг стал директором Института мировой литературы? Ну, откуда ты следуешь? Никогда этим не занимался. Вот типичный такой вот кожурист. Что он, собственно, писал такое, что имеет, так сказать, философскую ценность. Вот Дени Дидро и его время, понимаете? Ну, это просто, это, конечно, не Декарт Асмуса, не Кант Асмуса, понимаете? Вот. Это, конечно, не марксизм и буржуазный историзм Валентин Фигнанович. Это совсем другая вещь, понимаете, очень популярная. Ну, что еще я мог бы сказать о нем?
А вас, мусили, или о Уфле?
Обладает, но всегда они как-то находите в себе и в рассматриваемом предмете что-то новое, правильно? Вот у Валентина Фигнановича не могу это найти. Если вы хорошо знаете ведь источник, если знаете литературу вопроса, то вы не определите. Он, конечно, может говорить о своих, так сказать, к тому, к чему он ближе, к какой-то концепции он ближе и так далее. Значит, своей концепции у него не будет с трудом найдется. Ну вот бывают такие вещи. Понимаете, я его очень уважаю, очень ценю. На фоне других профессоров, понимаете, эта фигура совсем другого поля и уровня. Понимаете? Но об этом я не могу не сказать. Я не знаю. Нехорошо. Страдал. Ведь ему уже даже на философском факультете не давали возможности работать. Он работал на филологическом факультете, читал элементарную логику, курс логики. Хотя он мог бы там читать и курс эстетики. Они, между прочим, я как-то спрашивал, он лучше относился к Лосеву, Валентин Фигнанович, лучше к Лосеву. Он у нас, Лосев читал в консерватории курс эстетики, а в соседнем помещении Валентин Фигнанович вел у нас семинар. Там был у нас семинарский корпус на улице Герцена. Вот. Я его много раз спрашивал. У Лосева тоже ведь очень трудная судьба. Он очень многие свои произведения сначала издавал в годы НЭПа, почти около 6-7 сборников, то есть книг, за счет его собственного издания. Его уже не печатали, не издавали. Это теперь с ним носится.
За свои деньги, да, он издавал? За свои деньги он издавал?
За свои, да, издания. Но тогда вы себе не можете представить, сколько было издательств. Я когда прочитал недавно, еще такая, тоже не очень корректная. Кто-то меня направил, кто-то под какого-то начальства. Он вернулся только что из ссылки, он там строил Беломорканал. И он вернулся и стал профессором в Ленинском пединституте. Меня просили посмотреть, что он там профессор, что он там читает. Я с ним встретился, и мы так мирно поговорили, я решил, что трогать его, понимаете, совершенно. И я, конечно, не пошел на его лекцию, а просто мы стали вспоминать, так сказать, прошлое, и все кончилось благополучно. У него он плохо видел еще, по-моему, совершенно. Ну вот. Что Валентин Фигнанович, как-то я мне не ясно были его отношения с Лосевым. Как-то не ясно. С одной стороны, они и соприкасались, и по эпохе, время, когда они вырастали, складывались, понимаете, это были современники, и по кругу интересов. Но так он мне ничего определенного и не сказал. Валентин Фигнанович, конечно, Не очень. Он вообще был доброжелательным человеком. Но обстоятельства складывались так, что он о многом мог и не говорить просто. То есть, знаете, время такое было, он мне как-то сказал, вот вы знаете, что я еще не издал книжку, а уже имеется, так сказать, почти готовые лицензии. Я уже там изображен как меньшевистующий идеалист. И прочее. А меньшевизм у него заключался только в том, что он, поскольку все философы в Москве группировались вокруг Деборина и его группы, Деборин возглавлял это и в Ранионе, и в институте Маркса Энгельса, естественно, что его тоже причислили к этой группе. А нельзя было не причислить по таким формальным признакам. Ну, что его родило, конечно, с Деборином то, что они все-таки другой эпохи и другой культуры. Деборин ведь был очень близко к Георгию Валентиновичу Плеханову. Собственно, по указанию Плеханова он и написал свое очень трудное до сих пор для понимания «Введение в диалектический материализм». Вы не знаете эту книжку? Вот такая книжка, она труднее самого личного по сравнению с Асмусом. Я только знаю одно, что когда я опубликовал свою книжку о Ковалевском, и я пошел к нему на дом, он там жил на проспекте Ленина, там в этом корпусе академика, но он уже был очень дряхлым человеком, понимаете, и он болел диабетом уже старческим, понимаете, таким, он тоже писал по истории политических учений, у него два тома вышло, понимаете, но они очень уже слабенькие, потому что во всяком случае, он эту книгу взял, он сказал, что она как раз в курсе его интересов, он все, что он может, сделает, но я боюсь, вы закройте сейчас. Вообще-то он мужик неплохой. И Юдин такой же был еще, понимаете, человек. У Юдина я был просто подчиненным. Я был старшим научным сотрудником Института философии академии, а это был директор. Почему-то нравился все, понимаете, он был очень простым мужиком, понимаете. Вот. Я помню, он принимал сотрудники Института философии такого Вышинского, не родственника Андрея Януаровича, а просто однофамильца, понимаете. Вот. Он говорил, что я могу сказать о нем в качестве рекомендации, вот брат его посадили, а он пока еще хочет. Вот такие вещи. Ну, я помню, как-то во время войны мне приходилось тоже занимать такие странные вещи. Я редактировал, например, журналы на английском языке, не зная этого самого языка, понимаете, и их не философские, на зарубеж. Но мне нужна была бумага. В частности, журнал по спорту. В спорте я тоже ничего не понимаю. И я обратился, нужно было получать бумагу. А Юдин был и директором Института философии, и стоял во главе УГИЗа. Да, вот мы с ним поехали, он там выбил как-то самую бумагу. Да, я поехал не с ним, я поехал с Иваном Дмитриевичем Папаниным. Вот мы поехали, он говорит, ты знаешь его? Я говорю, знаю его, но только я не знаю. Согласен, мы сейчас его обожжем. И действительно, в Орликовом переулке мы там, так сказать, нашли этого самого Юдина, и мы, так сказать, его сделали. А чем он только не был. Ведь его сняли за что-то из УГИЗа, директорство Института философии. А потом Сталин вспомнил, что же у нас безработник, понимаете, и сделал его
главным редактором газеты «Труд». Он там тоже ничего не понимал. Вот.
У него, по-моему, за всю жизнь он написал только маленькую брошюрку, хотя стал потом уже академиком и прочее, маленькую брошюру «Африкана». Вот так.
А он читал лекции?
Да, я никогда в жизни не знал.
Ну вот, но как человек коммуникабельный был, да?
Очень, очень. И по-моему, мне Сталину нравился именно что с тобой совершенно. Там он еще был редактором Мао Цзэдуна, вы это знаете, да?
Послом.
Он был послом, и его Мао Цзэдун попросил, чтобы он редактировал свои философские труды. Но после этого они почему-то поссорились.
А что, он как-то резко отказал?
Я думаю, что он просто сочинил вам. Те вещи, которые... Ему было поручено в первом, во третьем томе истории и философии написать, специально учитывая людей, которые не читают Гегеля, не могут читать Гегеля, науку логики, изложить пункт за пунктом все три тома науки логики. Он ее так изложил, что я даже сейчас, понимаете? Но, понимаете, ну, ни просвета никакого нет, понимаете? Очень скучно, очень скучно. Но с эрудицией у него была баснословная совершенно. Баснословная, конечно. Вот они были большие друзья. Фокт был Борис Александрович такой, очень крупный, античный. Он у вас нет его, наверное. Очень крупный специалист по античной гламурной философии.
Да, но как не-то логик, то есть он... Как-то другая область интересов.
Но он не то был его аспирантом, Фохта, понимаете? На всяком случае, Фохт, потом Капнин был академиком Украинской академии наук и купил или даже просто получил в дар всю его бесценную историко-философскую литературную библиотеку. Он его очень хорошо знал и вообще-то логикой-то и сам Фохт очень много занимался. Поэтому я думаю, что он ему здесь очень много помог. Но Фохт был совершенно не советский существо, понимаете? Он у нас преподавал в Потемкинском пединституте городском. Понимаете? Его Гагарин Алексей Петрович взял к себе на кафедру. Ну и решили, что же ему дать? Попросили его провести семинар по материализму и эмпирикизму. Он говорит, начинает, вы сами понимаете, что это памфлет, и начинает. Посмотрите, как он выражается. Но сразу же убрали. И сделали преподавателя не только греческого, не только латинского языка. Как-то было связано с Горьким, и, в общем-то, что-то обвиняли там каких-то, понимаете, штучках. Не знаю. У нас он вел семинар по Канту. А так как я Канта в то время не знал, знаете, то он мне показался человеком. Канта вообще очень трудно. Канта очень трудно. И как Кант стал известным? До тех пор, пока общался с Кантом. Я вот не знаю. Я, между прочим, когда сдавал кандидатский минимум, Мифлин, был такой Мифлин, вы слышали? Меня по-немецки, когда я сдавал немецкий язык, меня экзаменовал преподавательница немецкого языка, какая-то старушка, понимаете, уже в возрасте Манжана. А с другой стороны, Сараджев, по-моему, да, переводчик как раз критики чистого разума. Первые две страницы я знал наизусть по-русски, понимаете? И поэтому я довольно легко переводил эти страницы. А тот сидел, переводил, так как я в его духе переводил, и все это было ясно. Он говорит, я сейчас пойду выпить чай или кофе, а вы проследите. Ну, так нам казалось. Вот чем дальше мы отходим, понимаете, тем мне больше кажется, что он не совсем на уровне. Во всяком случае, был совсем...
Ну, а, наверное, было как организатор науки.
Он был редактором журнала, по-моему, «Литература и революция», что-то в этом духе. институт. А выглядел он вообще как такой, понимаете, я же думал, что он из аристократической среды, а потом мне сказали, что он из деревенской среды, молдаванской какой-то. У него лупал однофамилец, там банкир был на Кавказе. Так что это не одно и то же, но мы тогда поражались, понимаете, мы ходили черт знает в чем, а он ходил как английский лорд.
То есть внешне он выглядел аристократом?
Выглядел, да, вообще, как и поза. Но я Бернардин Луиса-то, поскольку я одно время работал в его секторе в институте философии. Он такой был очень, человек очень умеющий организовать труд своих сотрудников. Он никогда не вмешивался, он не давил, он ничего вам не предписывал. Но в последний момент он вас все-таки отредактировал. Так, это очень аккуратно, очень аккуратно. Он вел очень большую работу, в частности, по исправлению трудов Георгия Федоровича Александра. Понимаете? Он тот же выпустил, вышло два издания этого «Истории западноевропейской философии». А второе издание в связи с недостатками первого издания поручили править Буховского. Вот Буховский нас всех еще призвал, говорит, ты не знаешь, что здесь можешь сделать вообще, понимаете? Да. Ну, надо сказать, что Буховский очень хороший литературном плане, так сказать, писал. Он прекрасный. Популяризатор, вот все эти его серии, понимаете, из жизни, там, не замечательные люди, а как это?
Мыслители прошлого.
Мыслители прошлого, он очень хорошо пишет, очень быстро пишет. Он вообще по происхождению своей из артистической среды. По-моему, он сам был одно время артист, прежде чем сделался философом. И у него есть такая склонность к артистическим типам, понимаете.
А как он читал?
Хорошо читал, очень хорошо читал. Он вообще мастер был на устную речь. У него он же автором одного из первых учебников по политическому материализму в Минске выпустил. Асмус был у него, я говорил, оппонентом на его докторской диссертации. Я помню, он что-то, по-моему, там сделал, он, диссертация была о Декарте. Это была тоненькая книжечка такая, понимаете, и как будто начинается он так, народ молчал, что-то такое, темненький, так, значит. А Асмус в очень скромной такой форме сказал, что вот он раньше не доучитывает, а все-таки это крупный, понимаете. Вот, и с Гегелем он что-то так не все учил, понимаете. Тот ему резко ответил, говорит, а вы знаете, что Гегель сказал Ленин, что это идеалистическое слово?
В смысле, что...
Тот совсем испугался.
То есть Асмус хотел как-то покритиковать работу, да?
Да, понимаете? А тот уязвил, почувствовал себя уязвленным, понимаете? А вы знаете, что он сказал, что это по античной эстетике? Вот может быть... Понимаете, здесь он и перекликался с Лосевым. Лосев тоже много занимался проблемами античной эстетики. И Асмус был большой специалист в этой области. Почему-то он всегда предпочитал Лосева молчать. Даже со мной, понимаете, он как-то так, ну, иногда скажет что-нибудь такое, понимаете, положительное, но очень как... Может быть, он Соколову что-нибудь говорил по поводу Лосева? Нет. Почему-то они очень так, я бы не сказал враждебно, понимаете, но как-то холодно относились друг к другу.
А вот по человеческим качествам Буховского что-то вот вы могли бы сказать?
Ну, за человеческие качества ему, кажется, много попадало. Там какие-то семейные там неурядицы, понимаете, у него были всякие трудности и прочее. Нет. А Асмус меня попросил там читать, понимаете, он уходил.
То есть Духовский как руководитель вот требовал, чтобы человек отдавался полностью.